Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силу Твою победу. Верным чадам Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дом введи, алчущие напитай, недугующие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в тебя, веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко доединими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу, в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Диакон Дмитрий Котов читает свою книгу «Мозаика жизни».
Первый опыт. Заработки. 1977 год. Когда работал на заводе, познакомился с одним чудаком-художником, который дружил с оренбургскими рокерами. Напоминал князя Мышкина из «Идиота» Достоевского. С ним всегда что-нибудь случалось необычное. Троюродной многодетной сестре отдал свою квартиру, а сам жил где придется. Например, ни у кого, а именно у Андрюши на руках, разродилась кошка, когда он ее поглаживал 4 котятами. Его друзья-рокеры постоянно рассказывали случаи из его жизни, которые больше напоминали анекдоты, хотя по-своему любили за его безотказность. Они же нас и пригласили приехать на заработки именно в Оренбург. Когда был положенный отпуск на заводе, мы с братом Валерием поехали на заработки. А я в это время работал на заводе Ухтомского, если вы помните, Рычитал. Чтобы получить комнату в рабочем общежитии. Объездили десятки хозяйств и, наконец, нашли долгожданный заказ в одном из зерноводческих совхозов. В местной гостинице за 4-5 дней сделали эскизы, оформление административного здания совхоза миллионера, сразу же заключив договор. На большой сцене деревенского дома культуры начались художественные работы. Брат мой уехал за материалами в Оренбург. По пятницам станицы танцы. Выхожу вечером после работы. У двери какой-то шкет взял меня за грудки, самогоном разит. «Ты кто такой?» «А ты кто?» — отвел его руки и пошел своей дорогой. Слышу сзади шум, как рой летящий. Повернулся, а там пацаны разного возраста. Мне показалось, всю улицу заняли. Идут за мной. Зачем идут, непонятно. Потом какой-то мотоцикл с люлькой. С ревом проехал мимо. Развернулся и на меня. Трое ребят соскочило. Один высокий, который за рулем несется, хотел ногой вырубить, ниже пояса. Но у него не очень получилось. И двое меньше ростом, но видно крепкие. Казачки оренбургские, деревенские. Окружили меня. Я опешил. Сошел на обочину. Ребята, вы что? И вдруг понзила мысль. Здесь я и останусь навечно. В правой руке портфель с документами и эскизами. Перехватил в левую. Выбрал самого высокого, наверное, главного. И налетел на него, как бешеный. Чувствую рукой, попадаю и попадаю. Они несколько раз терялись, не ожидали такого сумасшествия. Чувствую, силы иссякают. Пока не опомнились, бью последний раз и бегу в одноэтажную совхозную гостиницу, которая была в полкилометре. Вспомнил из моего детства, как у нас в доме завелась большая крыса. Не мудрено, вокруг у соседей справа и слева свинарники, живность какая-то. Ночью спать невозможно. Везде шурудит, лазит, грызет, в капкан не попадается, осторожная. Надумал, как ее поймать. Когда все домашние заснули, расстелил газеты по всему дому, лег на раскладушку. Прошло немного времени, слышу, выпрыгнула из дыры и пошла хозяйничать на кухне. Резко включаю свет и новым широким веником загораживаю дыру. Так она не испугалась, накинулась на меня. Я ее один раз отшвырнул со всей силы. Опять кидается. Потом второй раз отшвырнул. Только на третий раз сориентировалась, убежала в другие комнаты. А шуму поднялась вся семья. И отец все-таки ее прибил, в корзине пряталась. В те минуты, наверное, я тоже был похож на эту крысу. Она меня научила защищаться, когда ситуация совершенно безвыходная. Пацаны под окнами бродят, обещают завтра прибить. Сторожиха на них ругается, обещает в милицию позвонить. Утром приехал брат Валерий. Узнал о случившемся. Пошел за молоком к одной пожилой казачке. А у нее сын взрослый в 11 классе. Всех пацанов знает. Обещал помочь. Через 2 дня приходят, по-видимому, эти же ребята. Ночью ведь не запомнишь, бутылку водки приносят. Видно, зауважали за драку. А я вообще никогда до этого не дрался. Не считая обычных разборок в детстве с братом, который был на год старше меня. Я был сильнее его, а он старше. И ему, конечно, это как-то было не очень, понимаете. Мы часто выясняли отношения. Это было. Наши оренбургские рокеры хотели приехать в станицу на 100 мотоциклах, у них такая, там дружина такая была, рокерская, чтобы разобраться с нашими обидчиками. Еле отговорили. Вот была бы история, у нас бы ни заработков не было, у нас бы, так сказать, и милиция, наверное, повязала бы. Но они то местные, а мы приезжие. Они уже куда-то ездили на подобные разборки, и милиция не смогла ничего сделать. Приехали только трое, чтобы помочь закончить художественные работы. Что-то докрашивали и, конечно, пили. Пришли 2 местных, наверное, из тех, кто меня там это самое встречал на мотоцикле, заинтересовавшись расписными фирменными мотоциклами, угостили их, а закусить и нечем. Сейчас будет закуска. Один из казачков местных взял фонарик, через 10 минут приносит огромного гуся со свернутой шеей. Этих гусей там видимо-невидимо. Почти возле каждого дома выводок. Они спят там возле калиток. Осенью зерна море, сами себя и кормят. Машина ездит, рассыпают зерно. Выбирай любого. Быстро выпад решили. Взломал половую доску в деревенском клубе. Выбросил под пол все несъедобное. Жирного гуся сварили в ведре, которым уборщицы мыли полы. Тщательно его, насколько можно, почистив. Такой вкуснятины я никогда не ел. Гусь, выращенный на зерне, который после уборочных машин был рассыпан по всей деревне, был особенный. Видели мы еще гору совхозной пшеницы, которая после дождя внутри загорелась, то есть гнила. Руку засунешь, а там кипяток, и годилась уже только на выброс. А это же какое богатство! Благодарность за то, что нас приютили и помогли закончить работу, по просьбе рокеров устроили ресторан. А утром они нас чуть ли не внесли в самолет, прорвав кордон милиции, объясняя им, какие у них хорошие друзья, и пытаясь угостить милиционеров водкой за наше здоровье прямо на летном поле, чтобы мы хорошо долетели.
Отец Дмитрий, откуда такая ненависть к вам, друг, у этих оренбургских замечательных людей? Вы чем-то их обидели? Почему вдруг целая толпа хочет избить одного человека? И вас ведь могли убить, вы совершенно верно подметили. Откуда эта агрессия?
Чужаки, они везде чужаки. Я рассказывал, как мы в станицу попали, когда казаки идут, нас трое и их трое. Они говорят: ребята, вы местные, они видят, что не местные. А мы говорим: ну нет, мы только приехали. Давай подеремся. Ну вот так просто, подеремся. Но там 3-3. А здесь просто только потому, что чужое лицо. Ну чужое лицо раздражает, понимаете? Раздражает местных людей. Они везде раздражают. Чужак есть чужак. У меня курятник есть, свои куры. Вот я пробовал хорошую курицу. Посади туда. Заклюют, пока она или себя, так сказать, поставит как-то в курятнике. Или привыкнут уже. Ну куда денешься? Все равно жить вместе.
Но мы же не животные.
Инстинкты человеческие, они во многом похожи на то, что происходит в мире пернатом, животном. К сожалению, это так.
Ну, представляете, если бы москвичи вот так относились к приезжим, здесь бы кровь рекой лилась по улицам Москвы.
Ну, видите, огромный город Москва, и другое дело станица. Вы чувствуете разницу? Понимаете, да? Здесь любой чужой человек, негр там, я не знаю, любой в перьях выйдет там, даже не обратят внимания, понимаете? Вот потому что в такой большой кастрюле затеряться нечего делать. А, так сказать, в местной деревне там не затеряешься, там человек приезжий, все его сразу высчитывают, просчитывают, вот, если не успели просчитать, бьют. Ну, так это всегда так было. Сколько фильмов на это поставили, в советское время это было. То все было, все это было, понимаете. И сейчас, возьмите, я не смотрю американские фильмы, но какой-то, я помню, видел тоже, приехал какой-то полицейский, они не знали, что полицейский, вот, и они как-то поизмывались над его женой там и так далее, и потом он, так сказать, отомстил. Ну, не в этом, ну, американский обычно типичный фильм, да, но дело в том, что у них тоже, наверное, это есть, если показывают такие фильмы, они же востребованы.
Ну, это, конечно, очень печально, то, что вы рассказали.
Когда Христа в сердце человека нет, понимаете, он человек непредсказуемый. Говорили, что когда отключили света в каком-то городе в Америке, вот, когда безнаказанность была полная, там просто был беспредел, витрины перебиты, разграблены магазины и так далее. Это в Америке, где правый порядок, понимаете. Я думаю, что если у нас подобное случится, будет не меньше, а если не больше будет, потому что у нас приезжих очень много, неустроенных людей, и они, конечно, воспользуются этой ситуацией. Это печальный факт, печальный факт. Свой мы должны дом, конечно, защищать, но свой дом не так, чтобы, сказать, приезжих встречать таким образом, понимаете, как нас встретили, вот, допустим. Это все как бы инстинкт человека, самосохранение его, семьи, скажем, да, но он изуродованный, перевернутый.
Ну, это какая-то обезьянья стая или зона.
Конечно. Вы что-то хотите сказать, что все, что на зоне происходит в нашей мирской жизни, нет, что ли? Оно одно перетекает в другое, просто там в более жестких формах, только и всего. Да еще и неизвестно, где жестче формы. Между прочим, да. Там хоть какой-то смотрящий есть, понимаешь, а здесь смотрящих нет. Особенно, когда есть возможность, полицейских рядом нет, есть возможность разгуляться. В 90-е годы это же был просто беспредел, вы же помните, да.
И самое удивительное, что все, кто жил в 90-е годы, были абсолютно на 100% советские люди. Других тогда еще не было.
Да, ну когда идет передел мира, когда ценности общепринятые рушатся, когда молодежь понимает так, вот бригаду посмотрите, все, кто сегодня в тюрьме сидит, воспитаны на этом фильме. Бригада, бумер, это романтика бандитская, она же востребована в эти годы была. И сейчас, к сожалению, востребована молодежь. К сожалению, к большому сожалению.
Будь моя воля, я бы ввел уголовную ответственность за то, что на широкий экран пропускают такие фильмы. Это явная идеологическая диверсия.
Это очень важную вещь вы сказали. Где-то я читал, не помню, то ли Николаев написал, что он был в зоне, проехал зоны, и когда он узнал, что вот действительно эти два фильма сыграли, там 80%, говорит, они благодаря этим фильмам там сидят, представляете, вот эта романтика такая, в 90-х она посадила их туда. Вот он говорит, надо судить режиссера, актеров, во-первых, режиссера, за то, что случилось, а не этих мальчишек и девчонок, которые туда попали. В первую очередь судить тех идеологов, которые показали красивую картинку, а жизнь-то гораздо сложнее, чем красивая картинка.
Конечно, очень сложно распределить вину, да и не наше это дело кого-то осуждать, но мне кажется, что те, кто дали денег на эти фильмы, и те, кто разрешили их прокат, не менее, а может быть даже более ответственны, чем режиссер. Режиссер – это творческий человек, подчас творческие люди, они не совсем понимают, что делают. Но те, кто должен следить за тем, что он дает народу в качестве душевной пищи, мне кажется, что на них ответственности гораздо больше, чем у режиссера.
Да это все правильно, вы говорите, конечно же. Виноваты все, и все будут отвечать. Но разговор не об этом, разговор о том, что вот я видел эти фильмы, я же с молодежью занимаюсь, мне надо же рассказывать им, что хорошо, что плохо, и почему это плохо. Ну, вы знаете, конечно, там неправильно понятая там дружба это вот между собой, она с стороны, так сказать, подкупает, с другой стороны, она разрушительная, конечно, все эти и фильмы, и идеи фильма. Но знаете что, то, что сейчас происходит, гораздо все страшнее. Там хоть был изуродованный идеал уродованной дружбы все-таки, понимаете? Они же на это купились, мальчишки. А сейчас повсеместная грязь. Хотел новости посмотреть у своего друга. Телевизора у меня нет уже больше там, 30 лет. Ну, думаю, пощелкаю. Один канал грязнее другого. Это невероятно просто. Какие там идеалы? Как человек, молодой человек, воспримет эти идеалы? Там хоть какие-то, они изродованные, но идеалы все-таки были, дружбы. А здесь просто безвкусица невероятная, нравственная безвкусица, безвкусица художественная. Молодой человек просто лопает пустоту, извините за это грубое слово, лопает ложками, и он видоизменяется изнутри. Здесь идеалов уже нет, здесь только общество потребления. Мы уже привыкли к запахам, мы уже привыкли к дурным запахам, мы уже привыкли к этому к дурной продукции, антиэстетической, античеловеческой. И уже люди не понимают, почему это плохо. А что, так весь мир живет. Весь мир живет в аду, понимаете, в миру как в аду. И мы говорим о каких-то идеалах. Какой идеал, если дети священников, если батюшка, что не по каждому, я говорил недавно, да, святость, истинную святость в своей жизни, понимаете, они перестанут быть верующими, станут богоборцами. А что же мы из одного поколения ждем тогда? Мне сказали люди, которые пограничное училище заканчивали, в Галицинское. Там в одной группе, я этих людей даже знаю, одного из них, два героя России. Один гранату накрыл, а другой погиб террористов, когда захватывал в Дагестане. Два героя, два. И они говорят, что пошел не тот контингент пошел. Раньше мы не думали ни о ксивах, ничего, мы говорили, что надо Родину защищать. А сейчас разговор о ксивах, о том, как этим можно пользоваться. Я не говорю, что все, я не говорю, что все, но больше прагматическое мышление. Посмотрите, эти мальчишки, которые смотрят, вот то, что я говорю, что если они смотрят, если их не ограждают, ну что из них вырастет?
Опять повторяюсь, но ведь в Советском Союзе показывали прекрасные фильмы, замечательная музыка была по радио, книги очень хорошие. И тем не менее, несмотря на все это, бандиты 90-х – это бывшие советские дети, пионеры, октябряты и комсомольцы. Не помогло, несмотря на то, что государство занималось воспитанием подрастающего поколения, все равно как мертвому припарка.
Я говорил, что вы не забывайте, что в 70 лет там были разные периоды. Было время, когда это воспринималось как жизнь живая. Было время. А война это еще показала, что эти ценности у нашего общества были, иначе мы бы войну не выиграли, поймите вы это. Вот. А то, что когда это социум стал просто отмирать, как динозавр, покрылась вся фальшь, новых идеалов нет, и это взрыв. бум новых идей, но идеологий античеловеческих, хищнических, урвать там, захватить, убить там, победить там, все что угодно там, все что 90-е явили просто, простите меня, ну это революция, вторая революция.
Но ведь люди были воспитаны на хорошем.
На хорошем были их воспитаны их отцы, их братья старшие. А не они. Они уже воспитывались на других идеалах. Почему? Писатели, генералы некоторые, которые верили в эти идеалы, да? И многие люди достойнейшие закончили жизнь самоубийством. Оставалась в мертвых формах. Она работала даже, продолжала работать, как и у мертвеца растет растительность, он уже умер. Уже все, сердце не работает, а ногти растут, и брить его надо. А после мертвеца, дальше, если понаблюдать, появляются твари новые. Появились новые твари, понимаете, когда пожирают эту плоть, и они расцветают на этом теле. Образ, конечно, некрасивый, безобразный. Я еще раз говорю, вы не забывайте, что бывает своя архаика, развитие, вот, и умирание. Это любой строй, это любая формация, любая власть, и, в принципе, любой человек. И жизнь любого человека. Идет рождение, расцвет, закат. Другое дело, найдет ли он твой идеал, и расцветет ли он буквально так, чтобы вот закат, что будет достойный. Вот это разговор серьезный. И о каждой культуре, и о каждом социуме, и о каждом человеке. Дело в том, что есть, я так понимаю, что есть люди, которые подвержены, вот как улица живет, так и я живу. Как телевизор что говорит, то я и говорю, и повторяю там, понимаете, что там говорят мне, или Соловьев там, или неважно, кто там, кто владеет сегодня умами этих людей, да, вот. А есть люди-личности, которые умеют думать, которые умеют противопоставлять, которые умеют защищать свой внутренний мир, которые ищут истину. Есть же еще противники христиане, вы же не забывайте об этом. Это совсем другой мир, другая жизнь. И в какой бы социуме они ни находились, эти христиане, они свет, свет мира всегда был, есть и будет, если не настоящие христиане. Я так понимаю, что наша книга – это повод только для того, чтобы осмыслить прошлое, настоящее и будущее. О своих родителях рассказываю. После женитьбы я еще почти 2 года работал дворником. Старший брат поступил в консерваторию на композиторское отделение и жил на Большой Грузинской в студенческом общежитии. Неожиданно к нам приехали родители с 2 младшими, нашей единственной сестрой Олей и младшим братом Игорьком. Отец спрашивает, где мы будем жить, вечно на Павелецком вокзале. Мы с женой в шоке, прописаться невозможно не только в Москве, но и Подмосковье. А они решились на такой отчаянный шаг, сюрпризом, даже не сообщив нам, будучи уже не молодыми людьми. Правда, им не привыкать к таким ситуациям. 16 раз переезжали за свою жизнь. Дело в том, что моего дедушку, Дмитрия Ивановича, преследовало КГБ, потому что служил у белых. Он был инвалид, совершенно глухой. К тому же, вместо правого легкого у него была огромная яма. Когда он разделся в бане, я даже перепугался. Расстреливать полуживого человека даже КГБшники не стали. Вызвали в органы и предъявили ультиматум, чтобы через 24 часа в нашем районе не было, иначе расстреляем. Пришли дети со школы, узлы с вещами связаны, мать плачет, срочно нужно уезжать из благоустроенной квартиры в никуда, в пустоту. Приехали на станцию Дебальцево, на работу дедушку нигде не принимают. Бабушка посудомойка устроилась, с трудом, благодаря этой работе продержались как-то. Наверняка так и было, потому что, когда он после какого-то инцидента сказал прямо в глаза своему давнему другу Ивану Федоровичу: «Так ты тоже, оказывается, из органов?» Тот покраснел, как рак, и, заикаясь, выдавил: «Заставили». А моя мать насколько чувствовала людей, что одному на вид приличному человеку, который зачастил наш дом, сказала прямо в лицо: «Ты тоже из этих супчиков?» Он даже поразился. «Сколько служу, никто не раскусил. Ну, ты баежинка». Он выпил с отцом уже несколько рюмок, потому, наверное, и не стал отпираться. После этого мы его больше не видели. Родители поехали в 1947 году после окончания зоотехникума по распределению под Новосибирск. Помаявшись год из-за отсутствия элементарных условий и жилья, вернулись в Донбасс, поселок Очеретино. Потом в Межевую, в Новокалиново, в Скоромахово и обратно. Потом в поселок Чернухино, Дебальцевского района, в село Дмитровка Знаменского района, затем в поселок Ясиноватую. Снимали квартиру, потом другую, третью. 5 месяцев жили под открытым небом, в халабуде, как цыгане, пока отсуживали наследственный дом. Отсудили, наконец-то поселились в своем собственном доме. Затем переехали ближе к Москве, в Тверскую область, под Вышний Волочок, в село Леонтьево. Еще один переезд в Калужскую область, поближе к детям, в какую-то лесную глушь, село Верховье. Затем в поселок Маклино, недалеко от города Малоярославца. И, наконец, в Ивановский перевоз рядом с городом Ярославлем. Часть переездов была связана с тем, что отец резко поменял свою специальность. Был работником сельского хозяйства. Затем в одночасье стал художником-оформителем. Поэтому из деревни пришлось переезжать в поселок, где было много художественной работы, а значит, больше заработок. Остальные переезды связаны с тем, что родителям, естественно, хотелось быть поближе к своим детям, особенно после того, как наш младший брат Игорек поступил в ЦМШ, школу одаренных детей при консерватории. Он там с первого класса закончил полностью. Мы все трое в это время жили и учились в Москве, кроме третьего брата, Славика, теперь отца Стахия, сейчас священник. Он учился в Ростовском университете на журналистском факультете. И сестры, которая находилась при родителях. Постоянные переезды, как после пожара, на новое место, к незнакомым людям, жизнь во многом сначала, закалили характеры наших родителей. Было впечатление, что никакие внешние перемены и потрясения не могут выбить почву из-под их ног. Понимаете, когда человек переезжает, и начинает жить сначала всегда, ему ничего не страшно. Вот наша семья закалилась благодаря преследованию дедушки, потом преследованию родителей, то есть, так сказать, в смысле, держа все время их жизнь как бы на прицеле. Они нам помогли стать крепкими и выносливыми. И папе, и маме, и нам тоже.
Диакон Дмитрий Котов читал свою книгу «Мозаика жизни».В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Господи, мы славим Тебя во имя.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. В нашем эфире протоиерей Константин Пархоменко.
Благодать и милость Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа да пребудет со всеми вами. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие. Сегодня читалось очень хорошее, такое простое очень, но на самом деле всегда даже простые вещи себе напомнить полезно Евангелие. Мне хотелось бы несколько слов об этом сказать. Начну как бы издалека, даже вернее с другой стороны, с другого бока. То, что не относится напрямую вот к нашей проповеди. Хотя в каком-то смысле косвенно относится, вы поймете почему. Ну, я и поясню. Недавно, вот весной писали с ребенком, там сочинение школьное его, с сынишкой, и он писал по «Станционный смотритель», помните, да, Пушкина, замечательная эта повесть из повестей Белкина. И вот он пишет там в своем сочинении, что здесь, в этом, значит, повести, в этой идет речь о маленьком человеке, который вот под гнетом обстоятельств, вынужден подчиниться, тогда как сильные миры сего, ну и так далее, простите за выражение, бла-бла-бла, все это, так сказать, пропаганда советская наша, как в советское время толковали. Я говорю, подожди, я не верю, что Пушкин, я вроде читал в детстве, я уже давно не перечитывал, не верю, что Пушкин так плоско все это, значит, вот мог изобразить, да, борьба борьба угнетенных с угнетателями, маленького человека с сильными мира сего и так далее. То есть это слишком поверхностно такая вот штучка. Стал, перечитал. Заинтересовало. Стал читать критику, ну не критику, а вот этих людей, которые вот рецензии пишут разные, мысли свои, размышления на этого станционного смотрителя. И увидел, что все они действительно, недаром мой сын, я говорю, ты чем пользовался? Говорит, так вот я в интернете взял эти вот работы и их вот их прочитал. Действительно, фокус зрения советской, а теперь уже понятно, уже постсоветской, но по инерции как бы еще и советского понимания всей этой истории, вот как раз об этом, о маленьком несчастном человеке. Я вот вам говорю, перечитайте. На самом деле смысл-то, конечно, абсолютно в другом. Вообще ни про какого там не маленького. Ну, понятно, что про маленького человека. Но смысл не в том, что конфликт маленького и человека там бедного станционного смотрителя с обстоятельствами, с сильными мира сего. Нет, абсолютно проблема в другом. Проблема скорее в отцах и детях. Про то, как помните, у него была дочка на этой станции, да, и дочку эту увез гусар. На самом деле, что значит увез? Сбежала она с гусаром, потом отца даже и не посетила до самой смерти, пока он и не спился и не помер. А потом приехала с детьми, только взглянула на могилку, села и укатила. Даже когда отец приезжает к ней в город, да, она в обморок упала, увидев его. Потому что она жила, эта девочка, вся станция на ней держалась, эта девчушка, да, жила, и она была вынуждена жить в этой убогой, серой, наполненной, так сказать, и ежедневными, и еженочными трудами, жила жизнью в этой. И вот у нее появилась возможность вырваться, и она вырвалась, выпорхнула оттуда, да, и убежала, убежала оттуда, как говорится, так, что пятки сверкали. Вот такой смысл, конечно, такой, вот если вы перечитаете, вот такой смысл на самом деле открывается. Там много подсказок Пушкин разбросал даже по этому произведению. Даже вплоть до эпиграфа, который как бы не имеет отношения к повести к этой, но тем не менее, коллежский регистратор, ведь почтовой станции диктатор. Диктатор, здесь ключевое слово диктатор. Это отец был таким диктатором маленьким, который свою дочь вот заставлял трудиться. Все на ней держалось, да и когда ее поманила другая прекрасная яркая жизнь, она просто оттуда убежала. Вот. Но интересно, что вот, понимаете, я говорю про фокус зрения, вот как у нас в советское время было принято смотреть под таким фокусом, да, борьба маленького человека с сильными мира сего, под таким фокусом зрения и сегодня очень многие, все, кого я читал вот в интернете, все смотрят на эту повесть. Тогда повесть, на самом деле, на мой взгляд, о другом. Вот почему я сказал, что это не совсем относится, но как бы и относится к тому, что мне хочется сегодня сказать. Потому что, при чем тут повести Белкина, и при чем, да, это не относится, получается, к проповеди сегодняшней. А как относится? А к тому, что про смену парадигм мышления хочется несколько слов сказать. Вот есть прежнее мышление, да, и можно рассматривать реальность, там, ситуации, все происходящее под одним углом зрения. А чтобы научиться рассматривать под другим углом зрения, нужно полностью этому научиться, полностью обновиться. Вот как если у вас там вдруг ваша какая-то операционная система в компьютере вашем, она глючить начинает, можно ее начать чинить, но можно просто новую систему переустановить. Все это снять, все это снести и новое что-то установить. Да? Вот так в отношении... Теперь возвращаемся к сегодняшнему Евангелию. Так в отношении и проповеди Христовой. Сегодня как раз Христос об этом и говорил, что моя проповедь – это нечто настолько небывалое, настолько поражающее, разрывающее ваши шаблоны, взрывающее мозг ваше, что не пытайтесь, исходя из своего прошлого мировоззрения, из своего этого, так, мышления своего, не пытайтесь понять и вместить, что я хочу вам сказать. То есть нужно все полностью снести, переустановить, чтобы полностью по-новому воспринимать всю эту реальность. Христос как раз говорит о том, что не вливают нового вина в ветхие мехи, иначе мехи лопнут. О чем идет речь? Мехи – это шкура животного. Брали шкуру животного, зашивали все естественные отверстия, делали такой бурдюк, да, его наливали туда молодое вино и подвешивали. это молодое вино, оно начинало бродить. И оно постепенно эту шкуру растягивало, когда оно бродило. Там газы всякие выделялись, процессы брожения. Оно, шкура растягивалась. Ну, шкура тоже, как бы она, сами понимаете, такая плотная, да? И поэтому как раз это был такой идеальный баланс. Шкура и немножко растягивалась, и не совсем растягивалась. И опытные люди уже знали, когда вино созрело. Им не надо было даже пробовать это вино, как сейчас пробуют там, да, эти дегустаторы. А они просто могли постучать по этому барабану надувшемуся уже, шкура надулась, потому что вино уже перебродило. Да, вот они могли постучать и по звуку определить, что вино уже созрело. После этого шкуру эту снимали, разрезали, вино переливали. Ну, в кувшины, скажем, глиняные там или в какие-то емкости переливали. А шкуру эту уже нельзя было вторично использовать, потому что она была растянута. Ее шли, на что там, одежду шили, помоют там, постирают ее там, одежду шили, там, я не знаю, там, обувь какую-то для жизни использовали как-то, но уже по-другому, уже не как мехи для вина. Вот Христос говорит, что мое учение нельзя вливать в ветхие мехи. Говорит, не вливают молодое вино в ветхие мехи, уже в использованные, иначе лопнут эти мехи, разорвутся, и вино вы потеряете. Также, говорит, если вы хотите вместить мое учение, нужно полностью обновиться, полностью сознание переустановить свое. И вторая, Христос дает вторую к этому же притчу, да, он часто говорил, усиливая свою мысль, повторяя ее другим каким-то примером. Он говорит, также точно не представляют заплатку из небеленой ткани к ветхой одежде. Вы знаете, что древние люди носили одежду много-много времени. Одежда — ручная работа, это все вручную делалось. Она очень дорого стоила, одежда в то время. Это мы сегодня так можем, да, выбрасывать все это. А в то время перешивали, дошивали, заплатки делали. Это когда у нас на наших картинках благочестивых рисуют там Христа или Богородицу, что они ходят в прекрасных новых таких костюмах, одеждах, или в фильмах даже, в фильмах особенно. Смеются всегда эти всякие критики, говорят, что Иисус Христос как из барбершопа там, значит, пришел. Такой подстриженный, аккуратненький, усики, все, бородка, все, волосики уложены. Нет, конечно, не так ходили, да. И одежда была латанная, перелатанная у всех. Плохая была одежда. И если вот эту старую одежду, на нее будешь заплатку из новой ткани, крепкой новой ткани сделаешь, ну что будет? Она прорвет ветхую, ветхая, это она тоненькая, знаете, такая воздушная уже стала. Прорвет просто-напросто. Заплатку не пришивают из новой ткани к ветхой одежде. Вот Христос говорит, что так же точно хотите, полностью нужно одежду сменить. Вот, дорогие, вот подумайте над этим на досуге. Вот смотрите, когда Христос приходит и начинает свою проповедь, эта проповедь, она абсолютно новая. Абсолютно новая. Христос что-то дает человечеству. Ну, например, так кратко, да, о чем новое? Ну, эти для удобства. О Боге, о человеке и о самом себе. Да, вот три пункта, самые ключевые, что Христос меняет принципиальным образом. О Боге. К Богу нужно, благодаря Христу, который нам явил образ Бога, по-другому относиться. Кем был Бог в Ветхом Завете? Это грозный, строгий, надсмотрщик, если хотите, царь. Царь, который сидит на своем троне, который внимательно следит за людьми, шаг влево, шаг вправо, наказание какое-то, нужно не согрешить, да? Нужно внимательно следить. Бога можно называть только Всевышним, только Творцом. Ну, к примеру, вот как вот, скажем, мусульмане, да, вот испытывают к Аллаху трепет такой, трепет религиозный, и боятся его, и думают, что нужно обязательно исполнить какие-то предписания. Вот это примерно такое отношение у евреев было. Христос говорит совершенно по-другому, да, что Бог — это родной Отец Небес, Отец для всех нас. Он наш Отец. Мы должны к Нему так и обращаться, как к Отцу. Мы не должны Его бояться. Мы должны Его любить. Любовь изгоняет всякий страх, говорит Он. Если будете любить, любовь изгоняет всякий страх. Не надо Его бояться. Если вы хотите жить праведно, Богу будет радостно, потому что мы Его дети. Как вот нам приятно, когда наши дети хорошо себя ведут. Ну, нам это приятно и радостно, что дети не из-за страха там ведут себя так, поступают так, что там у них наследство их лишат или накажут их как-то. Нам радостно, когда дети себя ведут просто зная, что есть такие законы семьи, и вот они себя так вот доброжелательно, хорошо, порядочно, достойно ведут. Нам это радостно, что дети наши вот этим вдохновляются. Вот так же и Богу приятно, чтобы мы не из-за страха старались там добро делать, а просто потому что, ну, это, что мы научились от него, мы дети его, и нам радостно делать добро, делать что-то светлое. Вообще, вот в отношении к Богу Христос полностью переустанавливает все эти вещи. Когда говорят, а вот Бог в Ветхом Завете такой злой, грозный, да, мстительный, а вот Иисус как бы нового нам Бога открывает. Бог-то на самом деле один и тот же. Речь идет о восприятии людей. Ветхозаветное восприятие Бога вот было таким. Люди проецировали на Бога свои качества. Люди видели Бога своими глазами. Вот такими злыми, жестокими глазами. Когда там народ истреблял другой народ во имя Бога. Это не потому, что Богу так было надо. Знаете? То есть, это в психологии называется проекция, да, проекция, когда мы на кого-то проецируем свои какие-то качества. Вот, поэтому настоящий Бог, это тот Бог, которого нам Иисус Христос открыл. Не то, что Бог изменился, а если хотите посмотреть на Бога, увидеть Бога, посмотрите, чему Христос учит, да. Вот Христос нам открывает истинного Бога. Он говорит, да, что кто видел меня, тот видел Отца. То есть, я вам открываю Бога. Я бы еще добавил, кто слушает меня, тот слышал о Боге всю правду, да, всю истину. Вот, ладно. Но это отдельно большая тема, интересная. Вот смотрите, Христос полностью говорит, хотите воспринять мое мировоззрение? Не по кусочкам меняйте, как вот пазл, знаете, такая, да, конструктор пазл. Если это из другого пазла фишечка, то ты ее никак тут не пристроишь, да, никак не вставишь. Даже если вдруг она вставится так, то все равно рисунок будет другим, не таким. Полностью нужно сменить картинку в отношении к Богу. В отношении к человеку фокус меняется, конечно. Ведь человек в древности был... людей-то воспринимали как... не их воспринимали не штучно, не как штучный товар, да, а воспринимали по количеству. Как зерно какое-то, вот столько-то людей, да, вот эти такие вещи, как антропологический поворот, как уважение к каждой конкретной личности, это то, что христианство привнесло в мир. Вот то, что мы сегодня имеем, вся эта система там, социальной защиты, заботы о человеке, заботы о правах, борьбы за права человека, это все вдохновлено христианством, которое впервые человека из безличной массы, который там идет воевать или строит какие-нибудь там, не знаю, каналы, прорывает по приказу царя или что-то другое делает. Безличная масса людей. Оно индивидуализировало в хорошем смысле человека, наделило его самоценностью. Святые отцы говорили, да, что каждый человек, каждая личность дороже всего космоса Богу. Помните, когда в день сошествия Святого Духа, в день Пятидесятницы, вспыхнул огонь в Сионской горнице. Так вот сказано, что огонь вспыхнул над головами каждого из собравшихся. То есть над каждым индивидуально Бог благодать свою проявил, да? Над каждым она вспыхнула. А Ветхий Завет такого не знал. Ветхий Завет знал только, вот я говорю, коллектив, массу людей. И огонь был в Ветхом Завете? Был. Бог являлся в огне, в одном единственном огне для всех. А тут каждому индивидуально огонь вспыхнул. Да? Вот, ладно, то есть отношение к человеку тоже меняется, фокус зрения на человека тоже меняется, отношение к самому себе тоже меняется. Ты, любимое чадо Божие, должен жить исходя из этого, что ты прекрасен, ты ценен в очах Божьих, ты драгоценен. Уважай себя, да, цени себя, люби себя, в конце концов, в хорошем смысле, люби себя, вот. Будете читать вот Ветхий Завет, Евангелие читает, всегда понимаете, что были свои представления о Боге, мире, человеке, а теперь все это меняется, теперь по-другому Христос переустанавливает. Другое дело, что с грустью мы должны сказать, что на протяжении тысячелетий, двух тысячелетий церкви, очень часто мы смотрели на Христа не теми глазами и на веру евангельскую, да, не теми глазами, каким бы хотел Христос, чтобы мы смотрели, а через призму, опять же, исторических всяких обстоятельств, вот этих вот культурных, я не знаю, там, социальных каких-то вещей. Это неправильно, да, то есть, когда мы видим, что... Ну, ладно, не буду. Хорошо, дорогие, давайте теперь к актуальности. Актуален ли этот текст для нас? Ну, конечно, он о том, что христианство – это нечто новое, что ворвалось в наш мир, в затхлый, тусклый мир, ворвалось как что-то обновляющее, преображающее, вечно юное, вечно живая сила ворвалась. Может оно войти также в наши души. Хорошо, а давайте посмотрим, вот как интересно. Вот современный человек живет, допустим, светский человек, вот не знающий Бога, вот, ну просто современный человек. И вот он тоже хочет обратиться к христианству. Скажите, а в таком случае, вот евреи, обращаясь к христианству, должны полностью переустановить мозг свой, сознание свое переустановить, чтобы по-новому воспринять христианство. А как вы думаете, человеку мира сего, современному человеку, который вдруг обращается к христианству, нужно такую переустановку делать? Конечно, нужно. Конечно, нужно, мои дорогие. Вот подумайте об этом. Это очень интересная такая мысль. Что говорит современный мир человеку? И что человек, попав в христианство, начинает в своей жизни переустанавливать? Ну, у многих из нас, у меня во всяком случае, я знаю, что из некоторых здесь стоящих, есть такой опыт, когда мы из нашей прежней, безбожной, так, советской жизни, мы пришли, мы приняли христианство, в нас начались какие-то процессы, да, мощные очень процессы начались. Мы поняли, что нужно все менять, менять мировоззрение. Кстати, слово «крещение», у нас есть такое слово «крещение», когда человек, да, в старину оно называлось другим словом. Называлось оно «просвещение», «просвещение», да, потому что в голове как будто свет вспыхивает в сознании. То есть ты по-другому начинаешь ко всему относиться. И вот, например, мой приход к вере, я понял, что нужно все полностью переосмыслять, все полностью передумывать заново. Думаю, что у многих это так же, кто во взрослом возрасте. Ну, кто с детства, тот немножко другое. Вот смотрите, мы сказали, что как минимум нужно поменять представление о Боге, еврею было, чтобы христианство воспринять, представление о человеке, и представление о самом себе нужно было. Как минимум, да, это самые минимальные вещи. А скажите, современному человеку, который приходит к вере, нужно поменять представление о Боге, о других людях и о самом себе? Конечно. Представление о Боге. Вот приходит современный человек к христианству. Какие, скажем, представления прежние у светского человека? Какие могут быть? Да какие угодно. От того, что Бога нет, Бог не нужен, Бог не важен, до того, что Бог, это имеет практическую ценность. Молись, Бог тебе поможет, Он придет в твою жизнь, Он тебе разрулит твои проблемы. Мы привыкли, да, вот к этому, к маркетинговому подходу, что от всего нужно получить пользу. То есть ты идешь в поликлинику, ты идешь там в собес, ты идешь в магазин, и везде ты что-то приобретаешь, покупаешь, или тебе дают, выдают и так далее. Такой вот я назвал это маркетинговый такой прием, не прием, да, а стратегия такая. И в отношении к Богу, разве мы не видим, что очень многие люди, они исходят из этого же, что Бог даст мне? Вот они приходят со своим вот этим вот бэкграундом, своими представлениями, да, дохристианскими, светскими, приходят в церковь, а что Бог нам даст? Или Бог есть любовь, вот они только одно слово, Бог есть, значит, Он всех любит, какой бы ты ни был. Подожди, да, Господь все и любит любого, даже самого падшего человека, но Бог не санкционирует грех, Он всегда грешнику, которого Он любит, говорит, иди и впредь не греши. Понимаете, то есть вот даже приходящему современному человеку к вере, тоже нужно подумать, что в картине представления о Боге нужно поменять. Конечно, надо понять, что Бог есть, мы в нем нуждаемся, как, не знаю, как, не как рыба, скажем, да, в воздухе, а как, скажем, дельфин или кит. Они должны иногда всплывать, чтобы вдохнуть воздух. Можем мы без Бога жить в нашей жизни? Можем. Многие люди живут без Бога в своей жизни. Но на самом деле их душа тоскует и страдает, чего-то не хватает в ней. Они либо ложные какие-то ценности там себе находят, либо что-то другое. Все равно душа тоскует и страдает, потому что душа наша должна всплывать, чтобы глотнуть этого воздуха, да, воздуха небесного. То есть ты говоришь, да, все нуждаются в Боге. Хорошо, в отношении к людям что-то поменять нужно современному человеку, который приходит в церковь? тут сами себе ответьте, да, на этот вопрос, конечно, нужно. Но я не буду вас задерживать, тут это вещи простые. Хорошо, а в отношении к самому себе, вот я сказал, да, что в отношении к самому себе, Христос говорит, нужно просто поменять тоже мировоззрение. А в отношении к самому себе, светский человек из какого исходит такого представления? Светский человек исходит часто очень из представления, не знаю, такого нелепого, что вот тот, какой я есть, это нормальный. Прими себя, какой я есть. Это я хороший. Со своими там грехами, со своими слабостями, со своими страстями, со своей злобой, агрессией, психозом. Там, да. Но нет. Недаром сегодня так популярна даже психология, знаете, да, все бегают к психологам. Почему? Потому что психология дает возможность человеку что-то в себе исправить. Человек нуждается в исправлении, в более точной настройке, что ли, нуждается. Вот как камера даже, на которой меня сейчас снимает, которую я поставил, да, она хорошая камера, но ты ее нельзя из коробки достать и начать снимать. Нужны какие-то установки поменять там, чтобы она определенным образом снимала. Вот так же и человек. Если ты становишься христианином, церковь подсказывает, что тебе в себе менять, над чем работать, на что обратить внимание. Церковь никогда не скажет, что вот тот, какой ты есть в нынешнем своем состоянии, это супер, это идеально, и на полочку поставить. Нет, церковь говорит, иди, работай, трудись. Все, дорогие, вот подумайте, я хотел, чтобы сегодняшняя проповедь, я вам всего лишь хотел эти две миниатюры Христовы напомнить, о которых сегодня читалось в Евангелии, что не вливают нового вина в ветхий бурдюк, иначе он бабахнет, лопнет, и не представляют свежую заплатку из свежей ткани к ветхой одежде. Да, нужно полностью что-то поменять, чтобы установить операционную систему христианства, чтобы стать христианином. Для евреев это было важно, для современного человека это важно. Исходим из того, что мы с вами это понимаем, когда наши близкие, коллеги, друзья обращаются к христианству, готовьтесь, что вам придется с ними поработать, подсказать им, объяснить, что что-то нужно менять и что-то нужно в своем сознании включать свет и что-то переустанавливать. Господь да благословит всех нас с вами. Будем благодарны Господу, который вспыхнул в нашей жизни, озарил тьму нашей жизни и внес новый потрясающий опыт, которым будем учиться, можно учиться всю жизнь, то и не хватит всей жизни, чтобы этому научиться. Господь да укрепит всех нас с вами. Аминь.
В нашем эфире был протоиерей Константин Пархоменко.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.